Место Писания, которое я прочитаю, записано в Евангелии от Иоанна в 12 главе. Буду читать два стиха, 47 и 48 стихи. «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Друзья, я удивляюсь безграничной Божьей милости. Вот Иисус Христос оставил высоту небес, пришел на землю, его сразу здесь на земле не приняли. И Ирод уже хотел младенца Иисуса убить, он еще ничего не сделал, а уже на него было покушение. А если смотреть Ветхий Завет, то сколько раз могла оборваться линия вот обетования. Гафолия хотела вырезать весь царский род, а там должен был родиться Христос. Сколько раз вот так вот рискованно было. Вот это семя, оно могло выжить или не выжить. Конечно, Господь знал, что Он сохранит вот именно тех, через которых должен был произойти Иисус Христос. Но представьте, Христос пришел, и Он говорит, пришел к Своим, Свои Его не приняли. И тут бы стоило бы разразиться гневу Божьему. А Он говорит, если кто услышит слова Мои, друзья, а оно действительно, мы же можем сделать, чтобы мы не слышали, правда? Если я хочу услышать, я постараюсь поближе, вот как-то подойти, как-то направить свой слух, даже если я плохо слышу, я буду просто, вот знаю, у нас тоже есть люди глухие, они в рот смотрят и читают по губам. Если человек хочет слышать, он услышит. Но Христос говорит, если кто услышит и не поверит, я его не сужу. Потому что я пришел не судить мир, но спасти. Друзья, удивительно, Бог-творец, безгранично сотворивший мир, и человечество от него отвернулось, а он говорит, а я вас не сужу. Я вас хочу по-прежнему спасти. Даже множество раз вы от меня отворачивались, распяли. Я вас все равно хочу спасти. Помните, Иисус Христос, он спрашивает учеников, за кого почитают меня люди? Ну, а Петр самый такой ревностный, самый активный, он говорит, вернее, ученики отвечают за кого, а потом Христос спрашивает, а вы за кого почитаете меня? И Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус Христос похвалил Петра, сказал, что это откровение ему дано от Бога, от Отца Небесного, это в 16 главе Евангелия от Матфея написано. Сказал, что он ему дает ключи Царства Небесного. И потом тут же, в этой же главе, чуть-чуть ниже, несколько стихов, Христос начинает открывать тайны, которые были сокрыты, что он идет в Иерусалим, чтобы умереть за грехи всего рода человеческого. И тот же Петр отзывает Иисуса Христа в сторону и говорит, «Господи, да не будет этого с тобою». И Иисус Христос ему какие слова говорит? «Отойди от меня, сатана». Здесь же откровение от Бога, здесь же мысли у Петра меняются, и он готов, он уже становится противником Божьего плана спасения. Он не хочет, чтобы Иисус Христос умирал на Голгофском кресте. Он становится как будто бы орудием в руках сатаны. Вот так может, друзья, человек легко подвергнуться искушению. Но удивительно, друзья, после этого Иисус Христос не стал Петра презирать, правда же? Он по-прежнему его любит. И Петр клянется и божится, что все отрекутся, а он не отречется. И проходит совсем несколько часов, и Петр трижды отрекается от Иисуса Христа. И петух кричит, и написано, Петр взглянул и увидел взгляд Иисуса Христа. Друзья, как вы думаете, это был взгляд укора? Или взгляд прощения? Друзья, я так думаю, что это был взгляд прощения. Иисус Христос, его считали за пророка. Он больше, чем пророк, он Сын Божий. Он сказал пророческие слова Христу, что ты отречешься. Не надейся на себя. Ты много раз еще споткнешься. Но когда они встретились взглядом, И в этом взгляде Петр прочитал прощение. «Я тебя не сужу, я пришел спасти мир». Друзья, я удивляюсь, когда мы читаем на страницах Священного Писания вот повествование о Христе, написано: «Видя толпа народы, сжалился, потому что они были овцы, как овцы, рассеянные, не имеющие пастыря». Это любовь Божия. Потом написано: ученики хотят отпустить народ, а Христос говорит: как я голодными отпущу? Давайте их накормим. А чем накормить? На 200 динариев недостаточно. Христос умножает хлеба. Для чего, друзья? Это у него любящее сердце, он любит их, он сострадает им. Подходит прокаженный, и, знаете, я так думаю, что так робко, как-то полушепотом: если хочешь, можешь меня очистить? Потому что он мог рассчитывать на то, что и Христос ему не поможет. Все от него отвернулись. А Христос, смотрите, властно так, властно, даже, думаю, радостно. Он говорит: хочу, очистись. И прикасается к нему, и он очищается. Друзья, что это? Это проявление Божьей любви. Я не сужу тебя, я хочу тебя спасти. Вартимей кричит: сын Давидов, помилуй меня. А Христос говорит: приведите его. Что тебе? Чтобы мне прозреть. Прозри. И он радостный пошел за Христом. Друзья, что это? Это проявление Божьей любви. Я тебя не сужу, я хочу тебя спасти. Женщину привели. Ее должны были побить камнями. Сам Иисус Христос разрешил ее побить камнями. Только имеет право бросить камень тот, кто не имеет греха. И сейчас полетят камни, и она будет побита камнями. Последний день наступил в ее жизни. Женщина, где твои обвинители? Никто тебя не осудил? И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Я пришел не судить, но спасти. Разбойник, друзья, кажется, Иисус Христос на этом месте оказался случайно. На этом месте должен был Варавва. И этим двум разбойникам не видать спасения. Но надо же, вот этот народ израильский, отрекаясь от своего Мессии, потребовали Варавву. И теперь Варавве ради Христа дается жизнь. Но теперь и этим двум разбойникам, которые ничего не знали о Христе, дается право в последние минуты жизни услышать. И, друзья, когда написано в одном Евангелии, что эти два злодея злословили Христа, злословили. А откуда они брали информацию, что они злословили? И вот этот один, который потом слева, он говорит: других спасал, спаси себя и нас. Откуда он об этом узнал? Друзья, а потому что так кричала толпа, и они услышали, и вдруг они смотрят: это человек, который других спасал. Так спаси и нас. И, друзья, какая милость и любовь была оказана им обоим. И тот, который справа, вдруг ухватился за эту любовь, и Господь ему говорит: ныне же будешь со мною в раю. Я пришел не судить тебя, но спасти. Друзья, проявление Божьей любви. Мы можем сказать, друзья, эту любовь можно только на страницах Евангелия найти. А сегодня мы уже живем в такое время, когда мера беззакония преисполнена. По причине умножения беззакония любовь охладела. Друзья, 13 глава послания к евреям написано: Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Мы удивляемся сегодня, видя, как Бог действует в людях и как они познают Божью любовь. Уже больше 10 лет, 11 лет мы посещаем Тафаларию. В общем-то, распространенная информация в сибирских Нивах, вестниках истины. В общем-то, вы все знаете. Но просто некоторые детали, о которых, может быть, мы не писали. Находимся мы, ну, смотрите, в трех поселках в этом году 140 детей были в христианском евангелизационном лагере из неверующих семей. Это не милость Божия к этому народу? Там в каждом поселке живет миссионерская семья. И вот собрались дети, в одном поселке 60, в другом примерно 50, и там еще примерно 35, так. Вот собрались дети, время начинать наше общение. Я решил познакомиться с детьми. Ну и спрашиваю: дети, вот девочка, как твое имя? У тебя родители есть? Она поднимает глаза и говорит: моего папу медведь растерзал. Я так раз, ничего себе. Я знаю, что там часто такое бывает. И тот человек, который первый раз, Виктор Шипкеев, нам оказал гостеприимство, потом мы узнали, что его брата медведь растерзал, а потом он пошел отомстить, и он попался в лапы медведя, и тоже там схватка, и он потом весь обкусанный, со снятым скальпом, замерз. Вот на дороге его нашли уже в таком жалком состоянии. И вот теперь спрашиваю у другого, рядом сидит мальчик: «Мальчик, а тебя как зовут? У тебя родители есть?» «Мой папа утонул». «А у тебя, девочка, папа есть?» «Моего папу застрелили». «А у тебя папа есть?» «Мой папа от водки умер». И я вот так спрашиваю, и я смотрю, передо мной сироты сидят. Знаете, эти сироты, вот мальчишки, если начинают драться, их трудно разнять. Их трудно разнять. А какой пример они видели в жизни? Это отношения там строятся только на ножах и ружьях. Наши миссионеры, они это не рассказывают. Они такие скромные. Там, где я посещаю в Элэджерри, мы от других людей узнали. Однажды вечером к ним пришел один пьяный охотник с ружьем и говорит: «Вы верующие? Я сейчас проверю, какие вы верующие. Вставайте к стенке». У него ружье, он их ставит к стенке, поднимает на них ствол, заряжает. Друзья, они убежали от него из дома и всю ночь провели в лесу. Потом, встретившись, он говорил, что он только пошутил. Знаете, сколько раз у наших друзей опускались руки, и они хотели все бросить и уехать. Но они нам написали письмо: «Братья, мы полюбили этот народ, и мы понимаем, что место нашего служения в этом поселке». Я думаю, за что Бог любит этих людей, которые вот абсолютно вот не уважают чувства ближних. И вот такие у них отношения, все построено на ножах и ружьях. И этого мальчишку одного я так оторвал от другого. Одного один брат взял, другого я к себе прижал, а он как пружина, они такие жилистые, пытается вырваться. Я его так сдавил. Прижал к себе, обнял, поцеловал. Я говорю: «Успокойся, успокойся». Знаете, и он вот так затрепетал весь. А потому что он с детства не испытал, что такое родительская любовь. У них в большинстве нет родителей. И я думаю, за что им такая милость? Их учат, что есть Бог, который их любит. И знаете, друзья, мне так приятно, когда мы задаем вопрос: дети, может быть, у вас какие-то нужды есть? Вот вы на самих себе можете испытать, что такое Божья любовь. Вот помолитесь Иисусу Христу, может быть, у вас какие-то нужды есть. Ну и там все играют, а кто-то так по одному заходит, и мы молимся. И одна девочка говорит: «Дядя Андрей, давайте помолимся. Давайте, можно с вами помолиться?» «Ну хорошо, конечно, можно. А о чем мы помолимся?» «Ну, чтобы я хорошо училась». «Ну, давай помолимся, чтобы ты хорошо училась». На следующий год мы встречаем. Ну, а как мы встречаемся на следующий год? Они заранее уже приходят. Лето начинается, они приходят. «Благовестники не приехали?» «Да нет, еще не приехали, мы вам скажем, когда приедут». Они выходят, садятся возле забора и сидят. Солнце идет к закату. Хозяйка, миссионерка наша, сестра Наташа, выходит. Дети сидят: «А чего вы тут сидите? А мы ждем, когда лагерь начнется». «Да сегодня не начнется. Вы хоть сегодня что-то с утра ели?» «Да нет, мы еще ничего, как проснулись, не ели. Заходите, я вас покормлю». Она всегда такую большую кастрюлю супа варила. Там человек 10-15 заходит, она им наливает, они кушают, просят добавки, а потом уходят, а завтра утром приходят и говорят: «Благовестники не приехали», и садятся возле забора. Друзья, это не любовь Божья? Вот такая забота об этих детях. А потом, ну, теперь они опять ждут следующего года, мы приезжаем, какая радость, и девочка подходит мне и говорит: «Дядя Андрей, а Иисус услышал мою молитву. Я закончила школу на одни пятерки. А давайте теперь помолимся, чтобы моя мама стала верующей, чтобы она водку перестала пить». Я говорю: «Давай помолимся. Молимся о маме». А я радуюсь, думаю, как хорошо, что вера у детей растет, что они видят другие уже проблемы и нужды. Учиться хорошо, плохо – это важно, но не так важно, как вопрос спасения наших душ и наших родителей. Знаете, собрали лагерь. А что бы, если взять, купить фрукты? О каких фруктах можно говорить? Там в Тафаларе, там вертолетом все так дорого. Пошли в магазин, точно два ящика есть. Бананов и яблок. Наши сестры спрашивают, а можно купить вот фрукты? Нет, нельзя. Нет, нельзя. А почему нельзя? А потому что муж ушел на охоту, а он за магазин отвечает. Я без него ничего продавать не буду. А когда он придет? Ну, не раньше, чем через неделю. О, так, а нам это как? Мы уже закончим лагерь наш, нам поздно. А что вы хотели? Да мы хотели фрукты купить. А сколько? Ну, два ящика мы бы взяли. Вы что, в своем уме? Два ящика пришли на весь поселок, а вертолет прилетает редко. А вы только о себе думаете. Да мы не для себя. Мы для детей в лагерь. В лагерь? Так, я перед мужем отчитаюсь. Забирайте два ящика, деньги не надо. Друзья, что это? Не Божья любовь? Знаете, как-то я утром встал, зная, что так, есть люди, которые и с оружием, и пьяные. Смотрю, дверь открыта на улицу. Я выхожу, а потом говорю нашим друзьям, а вы что, на ночь не закрываетесь? Они говорят, ну, да нет, не закрываемся. А, ну, бывает и закрываемся, бывает не закрываемся. А кого нам бояться? Мы как одна семья. И потом вспоминает, говорит, а правда было так. Утром проснулись, женщина сидит у нас на кухне, кушает. Мы не поняли, интересно. А она говорит, не удивляйтесь. Я завтракаю, присоединяйтесь. Друзья, как вы думаете, вот и наши миссионеры продолжают там жить и любят этих людей. Это не Божья любовь? Я когда месяц тому назад звонил в Тафаларию, нам друзья говорят, где везде будете, передавайте от нас приветствия, потому что за нас молятся, мы очень много открыток получаем. Всем передавайте приветствия и благодарность за молитвы. Говорит, я говорю, ну как вы там живете? Ну а вот тут выехали к родителям на вертолете, так погода была хорошая, вылетели. И потом через неделю прилетели и выговор получили. Что? На каком основании вы оставили нас без собрания? Мы пришли, а дом закрыт. Наташа говорит, я даже немножко огорчилась. Такая обида поселилась, надо же так. Раз в году к родителям на неделю, и мы не имеем права выехать. Вообще что, мы здесь заложники, что ли? А потом, подожди, это же хорошо, что люди любят ходить в собрания, и ни одно собрание не пропускают. А я говорю, а сколько ходят? 17 человек, каждое воскресенье, 11 детей, 6 взрослых, постоянно ходят в собрания, остаются потом еще там, с детьми занятия проходят. Это не только когда благовестники приезжают, а всегда. Друзья, разве это не Божья любовь? Я пришел не судить, а спасать. Вот такая Божья любовь. Друзья, ну мы, может быть, скажем, ну только Божья любовь проявляется к тафаларам. Это особая народность, и там Бог их любит. А нас Бог так забыл. Друзья, нет. Несмотря на то, что в этом году вышел приказ, закон о запрете миссионерской деятельности, а мы скажем, что больше 25 лет уже свободно проповедуется Евангелие, и многие из вас здесь присутствующие, многие родились во времена уже вот этой свободы проповеди Евангелия. Друзья, вы не знаете, что такое гонение, милиция, красные фуражки, узы, штрафы, сломанные молитвенные дома, разгон богослужений. Мы этого не знаем. Мы тоже только в детстве это захватили. А потом, когда юность началась, и вот вместе с рассветом юности началось благовестие, и я думаю, Господи, за что нам такая милость? И вдруг закон. Все, запрет проповеди Евангелия. И у нас, друзья, уже были столкновения с полицией, когда мы проповедовали, вдруг там вызвали одну милицию, вторую милицию, значит, машину, там пошли по домам, стали подписи собирать, даже уже передали документы в милицию, в прокуратуру, мы вас судить будем. И знаете, друзья, я так скажу, несмотря на все это, Бог дает благодать, и мы свободно проповедуем. Наши друзья с Кузбасса рассказывают, один брат работает на вокзале. И постоянно, желая вот так действовать, проповедовать, ложит на подоконнике газеты и трактаты. А начальница: это кто опять положил? Это опять ты положил? Убери отсюда, а то я уничтожу. Но он говорит: я смотрю, все-таки люди подходят, там, ну, пассажиры берут там, а тут, ну ладно, убрал. Ага, запрещает. Ну куда же положить, куда же положить? Запрещает проповедовать. А тут вдруг братья приехали. Молодежное общение было. Ну и уезжать будут на поезде. Молодежь собралась, на вокзале встали в кружок, поют песню «А если иногда уносят поезда друзей моих далекую разлуку». Вдруг подбегает полиция, охранники, начальство. Это что здесь такое? Это что? Ну все, ну правильно. Она запрещает и газеты раздавать, и тут тоже нарушение порядка на территории вокзала. А что мы такого сделали? Да нет, кто вы? Да мы христиане. Но, а что мы такого сделали? Да нет, вы можете нам помочь в наших проблемах. А какие у вас проблемы? Да дело в том, что 2016 год объявлен годом пассажиров. И нас обязали каждый месяц пассажирам давать концерт. Прошел январь, нам с управления спрашивают: вы концерт провели? Да нет, не провели. А почему? На каком основании? Проводите. Ну как проводить? Обратились к артистам. А те говорят: ну хорошо, мы приедем, платите. Чем платить? У нас денег нет. В музыкальную школу детскую обратились. А те говорят: кормите детей, вы там должны их покормить. Они же приедут выступать. Да у нас нечем кормить. Ну ладно, что делать? Взяли человека молодого, посадили с гитарой, сфотографировали его. Потом полуспящих пассажиров сфотографировали. И отчет отправили. Концерт проведен. А те говорят: нет, так не пойдет. Он даже рот не открыл. Надо видео, съемку. Вы можете нам помочь? Вы можете нам помочь? Молодежь говорит: конечно, можем. А когда? А мы вам назначим время. Как раз подходят электрички. И самое большое скопление пассажиров. Мы знаем, когда на вокзале. Мы сделаем объявление. Трижды объявляли. Было слышно над предвокзальной площадью в городе. На вокзале было слышно и на перроне. Собирайтесь на вокзал, сейчас для вас будут петь и играть. 40 минут проповедовали, и их снимали на видеокамеру. Все снимали. И пассажиров с открытыми ртами, и этих поющих, поющую молодежь. Библии раздавали, вспомнили, что 140 лет русской Библии. Вот. А потом в управление отправили отчет, а те говорят: ну вот, понятно, это концерт. Но это только в этом месяце. А на будущий месяц снова надо. А вы можете прийти нам на будущий месяц? А можно к вам мы со скрипочками придем? Конечно, можно. С другого города, с тайги, услышали, говорят: а к нам придите. И туда поехали. Друзья, что это? Это не Божья любовь? С одной стороны запрещают, с другой стороны праздник пассажиров. И, пожалуйста, нам свободно приглашают проповедовать. Мы были в июле в Богучанском районе, а там большая река Ангара, и паром 30 минут плывет в одну сторону и 30 минут плывет в другую сторону. Машины, много людей, поселок на этой стороне, на ту сторону. Я говорю: молодежь, давайте мы встанем на паром, тут же тоже пассажиры. Уважаемые пассажиры, знаете ли вы, что в этом году у нас праздник российский? Мы сейчас вам споем и сыграем. И у нас там панфлейта, скрипочка, аккордеон, раздаем газеты, литературу духовную. Вдруг в рупор: капитан, встаньте поближе, чтобы я тоже слышал. А кто-то уже снимает, один полицейский на видео снимает. А потом еще какие-то там люди снимают. А потом говорят: сейчас вас на берегу встретят люди. Думаю, ну все, попались, запрет же проповеди Евангелия. А потом мы подходим к причалу, а там, оказывается, корреспонденты. А вы можете нам сказать, что за праздник 140 лет Библии и что за праздник пассажиров? Сегодня вторник, а нам в пятницу как раз надо вот выпускать газету «Ангарская правда», чтобы мы могли там статью написать. Друзья, что это? Разве это не проявление Божьей любви к нашему народу русскому? Бог любит. И он продолжает любить, как и прежде. Я пришел не судить, а спасти. Но знаете, друзья, в этом слове здесь так написано: отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Даже если я, услышав слово Божие, отвернусь от Бога, я никуда не денусь от слова, которое я услышал. Оно будет судить меня в последний день. Мы читаем на страницах послания к евреям, 4 глава, 12 стих, там написано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, Ему дадим отчет». Друзья, вот это слово, которое мы услышали, мы не сможем пред Богом оправдаться, потому что любящий Бог, Он оставил слово, которое будет нас судить. И это слово призывает нас к действию. Я как-то еду со своим сыном, а у нас 6 уже старших членов церкви, и вот один из них вот уже так взрослеет, младшие принимают крещение, а он затормозился. И все, и младший уже член церкви, а он и на службу пошел не членом церкви. И вот мы едем на машине, диск работает. Иисус – наша судьба. И вот там, значит, слово такое, что каждый человек должен покаяться. И вдруг он ставит на паузу и говорит: «Папа, а что? Неужели каждому человеку нужно обязательно покаяться?» То есть я был удивлен этому вопросу. Потому что ребенок воспитывается в христианской семье, мы постоянно к этому призываем и об этом говорим, и кажется, не понимать этого, ну, это нельзя, это понятно, ясно. Я говорю: «Сынок, конечно, если ты имеешь все в этой жизни и прожил долгую жизнь, но ты не покаялся, лучше бы тебе было не родиться». Ну и потом он замолчал, я говорю: «Скажи, пожалуйста, а было ли такое в жизни твоей, чтобы на каком-нибудь общении Господь стучался в твое сердце?» Он так задумался, а потом так шепотом говорит: «Сколько раз?» А я говорю: «Очень много раз?» Он говорит: «Очень много раз». Друзья, а я часто всматривался в ряды, подростковые были общения, молодежные были общения. И вот так смотрел и на него смотрел. Хоть бы одна какая-то жилка натянулась. Кажется, как будто бы его абсолютно ничего не трогает. Вот так он маскировал свою совесть, что казалось, что его абсолютно слово не трогает. И вдруг он говорит: «Очень много раз стучался Христос в мое сердце». Я затормозил машину и говорю: «Сынок, а почему ты не торопишься вот каяться пред Богом? Почему?» Он так немножко сжал плечи, втянул шею и говорит: «Не знаю». Друзья, слава Богу, в этом году он принял крещение, нас это очень радует. Но я думаю, что многие просто рискуют вот так равнодушно, слушая и прослушивая призыв Христа, вот так пропуская мимо ушей, думая, что и еще раз Господь будет стучаться. Друзья, а Господь говорит: «Я не сужу тебя, но слово, которое ты услышал сколько раз, оно будет судить тебя». В этом году, 4 января, в нашем городе умерла одна молодая женщина. Она была дочь наших верующих, ну, членов церкви. Она много раз приходила в собрания, когда она была еще молодая. Она очень симпатичная, но греховная жизнь довела ее, ну, до безобразного состояния. И, знаете, она мне еще в молодости говорила, когда ее брат родной умер от водки в 27 лет в приступе эпилепсии, то она говорила так, что: «Я так не сопьюсь, у нас культурное общество, у нас даже там один милиционер участковый, вот собираются так молодежь веселяться». Друзья, спилась страшнее, чем ее брат. Она много раз приходила в собрания, плакала, и вот знаете, и вдруг я был как раз тоже в поездке и слышу: умерла. И, конечно, интересно, как умерла, столько раз слышала, но а родственники тоже переживали. и спрашивали человека, с которым она сожительствовала. Вообще последние ее слова, Он говорит: я не знаю, но только она одно твердила. Ой, только бы не умереть без покаяния. Так она покаялась или нет? Не знаю, она твердила одно слово. Только бы не умереть без покаяния. Друзья, что это? Это слово, которое судило ее. Только бы не умереть без покаяния. Так покаялась она или нет? Не знаю. И никто не знает. Это сокрыто тайной. Но слово, которое она слышала, что надо покаяться и умирать без покаяния нельзя, оно ее судило в последний день. И 4 января сердце остановилось. Все, ее нет. Друзья дорогие, каким будет последний мой день? Знаете, однажды в одном молодежном общении был очень такой призыв, ну, настойчивый. Я помню, очень многие выходили и каялись, очень многие. И потом, когда уже общение подошло к концу, то проповедник, чтобы как бы себя реабилитировать, он говорит: молодежь, мы уже затянули время, я еще хочу для тех, кто, может быть, думает, что если бы еще раз пригласили, я бы покаялся. Вот для таких я хочу сказать: выходите, последняя возможность. И еще многие пошли покаялись. Ну и все, и потом уже просто нет возможности затягивать, собрание закончилось. И вот одна девушка. Все встали, общаются, приветствуются. Но одна девушка как сидела, так и осталась сидеть. И по глазам ее черные слезы бежали, потому что глазки были накрашены. И знаете, и на нее обратили внимание. И подозвали проповедника. Может быть, она плачет, может быть, покаяться хочет. А почему она плакала? В душе ее рождались такие роковые мысли. Зачем испытывать мучения в совести, если так трудно покаяться? Молодежь, а скажите, трудно покаяться или нет? Очень трудно. Это шаг от смерти к жизни. Это выйти из духовной реанимации в жизнь. Это очень решительный шаг. Это надо действовать. А это порой сделать очень трудно. И теперь, если это так трудно, больше я в это собрание не приду. Зачем мучиться в совести? И потом вдруг вторая мысль, она от Духа Святого: как не приду, как не приду, мне здесь так нравится, мне все по душе. А что по душе? Так надо было каяться, а теперь уже поздно, все. И она от такой безвыходности заплакала. Хорошо, обратили на нее внимание. И я помню, я был на этом молодежном общении, когда проповедник подошел к ней и говорит: вы, может, покаяться хотите? Она ничего не сказала, она только кивнула. А потом вот так, без микрофона уже, вот так громко: братья и сестры, тише, еще тише, еще тише. Еще одна душа хочет помолиться Богу молитвой покаяния. И знаете, и мы слышали всхлипывание, кто-то там молился, а потом подбежала к ней подруга ее, которая тоже из неверующей семьи, и говорит: полегчало? Она кивнула. Полегчало. На следующий день ее подруга покаялась. Сегодня они обе в церкви. И хорошие христианки. Друзья дорогие, слава Богу, что Господь стучит и достучался до сердца человеческого. Но знаете, друзья, сколько раз мы отворачиваемся от Божьей любви, а Господь говорит: и этот раз ты отвернулся, я тебя не сужу, потому что я пришел не судить, но спасти. Знаете, молодежь дорогая, думаю, что один шаг навстречу к Богу сделать для того, чтобы покаяться, а другой шаг, и это тоже действие, для того, чтобы потом всегда слышать голос Божий и быть Ему послушными. Я прочитаю еще одно место, записано в книге пророка Иезекииля, 3 глава. Смотрите, здесь такие слова написаны. «Сын человеческий», 17 стиха, «я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтоб он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Оказывается, не только первый шаг надо сделать к Богу, а потом всегда слышать голос Божий и отзываться на этот голос. И если Господь тебе повелевает засвидетельствовать кому-то, ты это обязан сделать. И Господь говорит: «Я скажу беззаконнику». Друзья, сегодня звучит слово Господне. А как беззаконник это слово услышит, если он никогда в руках книгу Библию не держал? Это ты должен сказать, это я должен сказать. Молодежь дорогая, особенно члены церкви, было ли такое в нашей жизни, когда к нам ясно звучал голос Божий, чтобы засвидетельствовать ближним, и мы не отреагировали на этот голос Духа Святого? Друзья, я с болью вспоминаю многие случаи, когда я проигнорировал Божий голос. Я расскажу один случай, когда мне очень трудно было засвидетельствовать, но Бог помог. Я помогал своим родителям на картофельном поле. Ну, а знаете, в больших областных городах, когда многие предприятия выезжают вот на копку картофеля, и вот от горизонта до горизонта вот поле картофельное, и везде машины, грузовые, автобусы, многие предприятия выехали, народу вот... Вот от горизонта до горизонта. Производство, которое выехало, я не знал там людей, я потому что помогал своим неверующим родителям со стороны жены. И так получилось, что деляна, которую мы начали копать, вот она 100 метров, там определенная ширина 100 метров, мы начали отсюда. А люди, которые с нами рядом копали свой картофель, они начали оттуда, между нами 100 метров. Но это такая была, знаете, шумная, выпившая компания. И они сначала подвыпили, а потом начали работать. И знаете, у них разговор был построен весь на сквернословии. Они настолько громко сквернословили, что было слышно за 100 метров. Но я так немножко обратил внимание, думаю, интересно. Вот люди абсолютно не уважают общество. Вот там родители работают со своими маленькими детьми на картофельном поле. Там тоже, здесь мы. А они вслух ругаются. Нет, они не ругались между собой, но такие скверные слова употребляли в разговорной речи. Я немножко заволновался. У меня вдруг внутри прозвучал голос. Надо им сказать. И вдруг второй голос, друзья, который плоть всегда нам подпитывает. А что тебе? Это же они. Ты следи за собой, чтобы твоя жизнь была правильная. И вдруг другой голос. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. И вдруг другой голос. Да успокойся ты. Каждый за себя даст отчет пред Богом. Мои родители увидели мое беспокойство. И потому что я часто поднимал голову, так смотрел. И мне папа жены моей говорит: Андрей, да не обращай ты внимания. И нехорошим словом назвал этих людей. Ну, я вот работаю, друзья, и мы так постоянно с каждым метром приближаемся. А у меня в душе нарастает тревога. Я думаю, пройдет время, пройдет этот день. Я потом себе простить не смогу это. И вот, знаете, наступило время, когда мы поравнялись. Ну, они по-прежнему так между собой разговаривают. И я так взмолился: Господи, я должен сказать, а с чего начать? Я встал, оставил свою работу, перешел на их деляну и говорю: молодые люди, извините, пожалуйста, меня, конечно, что я так немножко как бы вторгаюсь в ваше общение. Они оставили работу, встали все. Что такое? Я говорю: да дело вот в чем, что я человек верующий и хочу вам сказать не то, что я знаю, не от себя, а то, что в Библии написано. Потому что, смотрите, вот в Библии написано, сам Бог так сказал, за всякое праздное слово, а тем более за скверные дела, за скверные слова, даст отчет человек пред Богом. А вы с самого начала работы, с самого утра, столько скверных слов произнесли, и люди вас не хотят слушать, но они ничего не могут сделать. Вы можете не употреблять эти скверные слова? И вдруг одна женщина стоит возле меня и говорит: не учите нас жить, а? Но я говорю: знаете, я не свое сказал, я сказал из Библии. А другой человек говорит: слышишь, замолчи, правильно он сказал. Мой тесть, он втянул в себя голову, ему было неудобно за меня. за то, что я вот пошел там, что-то начал проповедовать. Ну, я вернулся на свою деляну, копаю, а в сердце у меня такая радость, думаю, слава Богу. Я сказал, думаю, надо было раньше это сделать, потому что наступила тишина, и до конца поля они больше уже не разговаривали. Каждый погрузился в свои мысли. Это была суббота. В четверг мы приходим к нашим родителям, и мне мой папа говорит, Андрей, сегодня я был на похоронах. Я говорю, и что? Она сняли с производства там, чтобы помочь. Говорит, знаешь, кого привезли в гробу? Ту женщину, которая сказала, не учите нас жить, а? Он говорит, мне стало интересно, ничего себе, в субботу мы только, что случилось? А говорит, какая-то почечная недостаточность, вдруг возникла срочная реанимация, и все, и умерла. Целый день работала, не видно было, что человек инвалид, и вдруг неожиданная болезнь. Братья и сестры, вот тогда я Господа возблагодарил. Я думаю, слава Богу, что Господь в моей душе громко-громко говорил. Эти слова услышали они, и слово мое будет судить тебя в последний день. Как хорошо, что эти люди, может быть, они никогда не встречались с верующими и думали, что вера в Бога – это удел старичков и старушек. И они увидели, и верующий человек молодой. Если они никогда не верили в Бога, то, по крайней мере, вот один представитель, который верит. Если они никогда не читали Библию, то хотя бы один стих из Библии они услышали. И когда попала эта женщина на смертное одро, я порадовался, что, может быть, этот разговор пришел ей на память. И, может быть, она попросила прощения у Бога за всю свою неправильно прожитую жизнь. Молодежь дорогая, наше общение подходит к концу. И Иисус Христос говорит, если кто услышит слова мои и не примет, я его не сужу. Потому что я пришел не судить, но спасти. Он и сегодня протягивает руку спасения. Но слово, которое мы услышали, оно будет судить нас в последний день. И мы никуда не денемся. Это слово громким набатом зазвучит в нашем сердце, и нам нужно будет выбор делать. Молодежь дорогая, зачем ждать последнего дня, когда можно прожить счастливую жизнь в послушании Богу и быть полезным Богу на небе Его? Столько разнообразного труда. Миссионерские поля ждут миссионеров. Благовестники ждут нивы, ждут благовестников. Друзья, кто пойдет? Не вы ли должны принимать эстафету из рук пожилых служителей, чтобы продолжать это дело Божие? Но для этого надо услышать голос Божий и отозваться навстречу к Нему. И тогда Господь вами будет пользоваться для спасения других людей. Друзья дорогие, мы сейчас будем молиться. Но я бы хотел предложить, чтобы мы могли спеть гимн «Что ты медлишь на грешном пути?» Слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар спасения Его благодать? Спеши теперь, спеши теперь. Когда вы услышите голос Божий в вашем сердце, помолитесь Богу, и Господь вас простит.